Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем разговаривать на тему архитектуры. Конечно, обсуждать недавние, скажем, даже, повторюсь, обсуждение вокруг работы Бишкек главы архитектуры, вокруг состояния вообще в целом нашей столицы, к чему это все привело. И в гостях нашей студии заместитель председателя Союза архитекторов Кыргызской Республики Мирек Адыканович Сарымсаков. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, мы рады вас видеть. Да, хорошо, спасибо, что вы нашли время с нами увидеться и побеседовать на все эти темы, потому что мы и так много говорили о проблемах нашего города. Мы все время говорим о пробках, мы говорим о смоге и тому подобное. И вот очень многие эксперты, они потом... Ну, мы уже просто путем долгих разговоров мы вышли на то, что проблема не только в том, что мы топим, как мы топим, сколько у нас транспорта, но и проблема в городе на самом деле. Мы уперлись в то, что, в принципе, есть место и архитектуре, да, во всей этой истории. Ну, оттолкнемся мы давайте от того, что совершенно недавно прошло заседание с участием председателя Кабинета министров и заместителя председателя Дильбай Салова. Обсуждался вопрос вообще в целом, там много каких было вопросов, если так вот навскидку сразу не буду пересказывать, но о том, где и под ком сейчас у нас Бишкек глав архитектура. Да? То есть задавался такой вопрос, а не надо ли обратно этот орган, то есть перевести в ведение мэрии, убрать от госстроя, и вообще, что из этого получится, и надо ли это делать. И вот прозвучало мнение о том, что такой опыт уже был, ни к чему хорошему он не привел. И, значит, как раз первые лица, которые присутствовали на этом заседании, заявили, что когда это было вот как раз в такой структуре, то через чиновников муниципалитета строительные компании брали в аренду там на 5 лет условно какие-то участки по городу, потому что приближены, да, к этой структуре, к этим конкурсам, к этим аукционам, имели возможность получить эту землю. Там вырастали здания, 5 лет проходило, а здания оставались, и теперь мы имеем, что имеем. Вот. Носить вроде не снесешь, и потом приходилось как-то там уже дальше с документами все это дело заканчивать и тому подобное. То есть схема пошла неверным путем. Поэтому для того, чтобы избежать вот этого опыта, все-таки Бишкек глава архитектура должна оставаться при госстрое. Вот ваше личное мнение и мнение, может быть, которое вы представите от Союза архитекторов. Где и как должен работать этот орган, чтобы был контроль и порядок?
Понятно. Ну, я бы, может быть, начал разговор с другого, что ошибки врачей, они видны сразу. Ошибки в градостроительстве, да, дети потом получают и внуки получают тот результат, который, как бы сказать, то, что мы сейчас делаем. И подходить к этому вопросу, конечно, надо это комплексно, системно. То есть вопрос не в том, что мы ведем транспорт по четным, нечетным номерам или уголь заменим на другую категорию угля, а в том, что у нас сам подход еще 30 лет назад, он просто наука, градостроительство, градостроительная практика выпали из понятийного аппарата. И сейчас мы просто пожинаем плоды всего этого, потому что перво-наперво, конечно, с чего начинали другие страны СНГ, они разрабатывали себе, своим государством разрабатывали национальные стратегии, национальные схемы расселения на своих территориях, областные системы расселения, ну и так далее, вплоть до местных органов самоуправления. Так у нас вот этот блок, он выпал, и в результате, как бы сказать, недочета, недогляда со стороны государственных властей, нефинансирования именно это направление расселенческие проблемы, территориальное развитие, схемы расселения, районные планировки, это те документы, которые у нас прописаны в законе о градостроительстве, являются законодательными документами, которые и подлежат исполнению. У нас, к сожалению, этих документов нет. И налицо мы получаем, что как бы эта цепочка, она пришла к городу Бишкеку, и мы получаем то, что мы получили. Это и смог, проблемы смога, это проблемы застройки хаотичной, это проблемы мусорных свалок, это и так далее, отсутствие, недостаток школ, детских садов, культурно-бытового обслуживания. Это мы получили в результате этой 30-летней, как бы сказать, неправильной политики государства в области градостроительства, в области градостроительной политики, градостроительной документации. Вот это, как бы сказать, предыстория, преамбула. А что касается Бишкек главархитектуры, этот орган, он на самом деле он в 2015 году уже передавался подчинение мэрии. Ну, как и говорил премьер, результат был, в общем-то, скорее всего, даже отрицательный, чем положительный. И сегодняшняя ситуация, мы это обсуждали на заседании правления Союза архитекторов, обсуждали в Гастрое. Вот, у нас даже есть в письменном виде наше выражение мысли о том, что Бишкек главархитектура является, согласно закону о градостроительстве, является территориальным органом и находящимся в подчинении государственного органа, который занимается внедрением политики, градостроительной политики в стране. Ну, есть такой еще закон, как закон о статусе города Бишкека и ОЖ. Там же есть, по-моему, насколько я помню, по-моему, 8-й пункт, где говорится о том, что мэрия участвует в разработке и ведении той же политики, разработке документации и реализации на территории столицы нашей страны. То есть возникает такая небольшая коллизия. С одной стороны, конечно, территориальный орган Бишкек архитектура находится в подчинении Гастроя, но реализация конкретная, это занимается департамент, мэрия, в общем, все, что относится, муниципальные органы. Но я бы хотел здесь подчеркнуть, что в любом случае вести государственную политику, градостроительную политику в городе, в городах, населенных пунктах, это должны быть территориальные органы, так и прописано. Мы считаем, что надо часть функций передать, делегировать мэрии, что касается разработки АПУ, ИТЗ, АПЗ там, и так далее, и так далее. То есть часть функций можно делегировать. Есть такой закон о местных самоуправлениях, где это тоже прописано. Это делегируется. А все-таки политику градостроительную Бишкек главархитектура должна вести позиции государственного органа, Гастроя, который занимается именно реализацией и ведением этой политики. Вот примерно наше такое мнение, и я думаю, здесь ничего сложного и страшного.
Это какая-то нет, даже это, кооперация, да, она все-таки должна быть?
Да, это абсолютно
быть.
Реально всегда, это вы знаете, это, ну, я так скажу, что это было практически с начала образования нашей страны, то есть всегда была такая, как бы сказать, не до конца понятая ситуация, что понятная ситуация, что Бишкек, глава архитектуры.
Вроде является... слово Бишкек.
Да, вроде бы и Бишкек занимается проектированием для столицы. С другой стороны, это орган, который должен вести градостроительную политику от лица государства в лице Гастроя.
Как вы сейчас расцениваете эту работу, которую она ведет?
Вы знаете,
есть нарекания или, может быть, наоборот, похвалить?
Я бы так сказал, что опять этот ком, он как снежный ком, все больше и больше, чем дальше мы не будем принимать реальных тех, как бы сказать, требований, которые обязывает градостроительная политика, а это я опять повторяюсь, это вся градостроительная документация должна быть обеспечена, это не только Бишкек, я говорю вообще все по стране. Во-первых, это все должно быть обеспечено. Было постановление Кабмина даже, что выделять около, насколько я помню, 50 миллионов в год для проектирования генпланов городов. Ну, да, один год выделялось. И на этом, как бы сказать, все это притормозилось. У нас проблемы с нормативно-правовыми актами, с нормативной документацией. Тоже было хорошее начало. Год-два мы делали актуализацию, в общем-то, несколько, я точно не могу сказать, в районе, по-моему, 20-25 СНИПов мы пересмотрели, как бы актуализировали, и они сейчас в действии. Вот, но это только малая толика того, что необходимо сделать по градостроительным нормативам. Ну и самое проблематичное, я бы так сказал, самое актуальное на сегодняшний день, это реализация этой документации. То есть механизмов реализации документации, ответственности, исполнения, контроля у нас отсутствует. И отсюда как бы возникают все эти проблемы, которые мы сейчас имеем в нашем городе, которые я и перечислял, что они и так, они будут дальше продолжаться, если государство в лице Кабмина, не знаю, президент, аппарата президента и так далее, не займутся за эту проблему и посчитают ее проблемой номер один. В законе о градостроительстве написано, что градостроительная политика является частью одной из основных частей вообще развития экономики. И на первом месте это, конечно, качественное проживание населения нашей страны. То есть, а мы с каждым годом, тут в Бишкеке, с каждым месяцем, с каждой неделей теряем, просто теряем...
Качество.
Качество, да. И наши горожане, они очень терпеливые, они это все видят, смотрят. Но на самом деле было предложение, Джигурга Кинеши прозвучало, что надо объявлять чрезвычайную ситуацию, потому что те показатели, которые нам выдают и гидромет, и датчики установленные, значит, у нас с донорами, да, они показывают то, что мы находимся на самом деле на грани выживания. И это потом скажется в будущем на наших детях, на наших потомках.
Вот с точки зрения, мы как обыватели, понятно, например, не понимая вообще каких-то особенностей архитектуры, мы просто вот можем немножко возмущаться, да, и говорить, вот, понастроили там-сям. А может быть, вы вот нашим слушателям, ну, приведете какие-то примеры, а где понастроили, что вот, вот в сильной степени повлияло на ситуацию, да, в нашем городе с воздухом, с продуваемостью. Вот, ну, это же роза ветров, о которой мы все время говорим. Как нам это понять проще, да, простыми словами?
Ну, я бы не стал перечислять все то, что уже специалисты, экологи уже озвучили. Я просто присоединюсь к их мнению и добавлю несколько, я бы так сказал, пунктов, что касается именно моей профессии, да, специальности, то есть градостроительные проблемы. А здесь, конечно, возникают большие проблемы. То есть, ну, во-первых, наш генплан, в принципе, сделан довольно-таки грамотно, да, он реализован всего на 15, максимум 20%, где... Четко, просто сейчас надо еще раз его открыть, пояснительную записку и прочитать, что там написано. И я опять возвращаюсь к механизму реализации и контроля. Кто должен отвечать за то, что поймы рек Аламедина, Аларчи, Южный Бычака, Бычака и прочие каналы застроены, несмотря на то, что есть нормативы. То есть есть синие линии, зеленые линии, там, красные линии в данном случае. Ну, массовая застройка, я не знаю, с каких соображений, может быть, потому что они были всегда свободными. Скорее всего, из-за этого они застроены коттеджной застройкой. А это являются воздушными коридорами, то есть поймы рек наших, они были воздушными коридорами, то есть именно по ним спускался холодный воздух. Насколько вы помните, да, что у нас южная часть, ну, во-первых, это сейсмическая зона там активная, повышенная, во-вторых, конечно, это свобода для... горных бризов, которые были у нас во Фрунзе 30-40 лет назад, и я бы так сказал, что там в Асанбае или в Девятом Микроне было даже по вечерам летом прохладно, и носили кофты там, потому что эти бризы, они, ну, это уже климатическая особенность, это микроклимат города, где они спускаются вниз и, как бы сказать, проветривают. У нас застроили все, я бы так сказал, все возможные пустые места, которые были заложены, и они были специально сделаны для того, что это будут скверы, что там будет воздух как бы свободнее перераспределяться. Это такие углы, как, ну, я не знаю, там Горького, Советская, где стоит ВЭФа, там Токтагула, Белинского, где, вы знаете, уже там все застроено. А таких у нас углов, да, было перекрестка, было очень много по городу, и они... все застроены, это второе. А третье, это, конечно, плотность застройки, та плотность застройки, которая ведется у нас не без расчета и так далее, что те дома, которые возведены за последние 20 лет в центре, да, они, я считаю, они повлияли на микроклимат города. Раньше всегда в центре Фрунзе, я говорю так, называю его, было на 2-3... градуса разницы температур, чем в микрорайонах. То есть тот микроклимат, который был заложен еще и город Фрунзе проектировал ЦНИП градостроительства, это еще было в далеких 70-х годах, и тот последний генплан в 2006 году, который утвердили, да, они, в принципе, как раз-таки и пытались, архитекторы, градостроители пытались войти в войти в микроклимат, понять суть микроклимата города, да, и попытаться под него подстроиться, да. Сейчас же политика идет абсолютно, как бы сказать, безграмотно в том плане, что об этом даже и не задумывается. Частная собственность, застройщик, владение землей влияют именно на ту градостроительную ситуацию, которую мы получили. И частная собственность говорит, что я хочу здесь поставить, там, не знаю, дом быта или там ресторан, а по генеральному плану, допустим, там, ну, жилая застройка, и здесь получается такая коллизия. Что выше, Конституция, где говорится о частной собственности, или все-таки градостроительные документы, которые требуют того, что здесь должно быть, допустим, совершенно иное по функциональному назначению. Вот у нас и получается такая коллизия, что накладываются разные законы, и они никак не могут войти в одно русло, в один ритм. Это закон о земельный кодекс, жилищный, гражданский, это закон о градостроительстве, закон о, ну, в общем, нормативные СНИПы и так далее, и так далее. Их очень много, и, ну, я так считаю, что их все-таки надо привести к единому какому-то знаменателю и выработать систему реализации градостроительной документации. Генеральный план должен быть законом. И нельзя менять то, что уже заложено. Можно, конечно, это обсуждать, принимать, но это должны быть градостроительные советы, это должно быть общественное обсуждение. Это, конечно, я бы не сказал, что это такая догма, да? В сегодняшней ситуации, конечно, мы должны еще пересмотреть саму понятие, советское понятие, генеральный план и проект детальной планировки. Вот уже слово «проект детальной планировки» уже выпадает из сегодняшней ситуации.
Хотя это очень важный документ.
Слово «детальный» означает, что в этом проекте ПДП должны быть расстановлены дома. Но градостроительный документ не позволяет ставить дома, потому что это делается на уровне зонирование, на уровне схем, на уровне развития, на уровне разработки инженерно-транспортной инфраструктуры, красных линий. Вопрос расстановки домов – это уже прерогатива проектов застроек и планировок. Вот в странах СНГ уже отказались от ПДП. То есть они сейчас разрабатывают проекты планировок. Сейчас идет такая большая полемика в Москве о том, чтобы, там тоже устаревает генплан, срок подходит, чтобы отказаться от генерального плана Москвы. Да. И там эту проблему до сих пор решают, не могут прийти к одному знаменателю. Вот, Бишкек, ну, 15 раз, по-моему, меньше, чем Москва, и, конечно, в 15 раз проблем у нас меньше. Но они существуют, и мы должны все-таки договориться, не то что договориться, а все-таки законодательно оформить это, что мы хотим получить. Сейчас это вот новая тенденция, ну, она уже длится там 30-40 лет, в западных и восточных странах это разработка мастер-планов. Мастер-план – это такой документ, который, он более живой, он более гибкий, то есть мастер-план, его можно увидеть, реализацию, допустим, на год, на 5, на 10 лет. И он гибкий, он плавающий, в отличие, допустим, от генерального плана. Так вот, я думаю, что для нашего города такие вот мастер-планы по озеленению, мастер-планы по экологии, мастер-планы по велосипедным дорожкам, мастер-планы по, допустим, разработке микрорайонов, это вполне сейчас допустимо. И наше предложение, я бы так сказал, что надо все-таки нашим государственным органам повернуться к архитекторам, повернуться к градостроительным проблемам, и надо вместе решать их и приходить к документу, к законодательному документу, который смог бы регулировать весь этот процесс. Я, наверное, говорил долго,
нет,
но...
Нет, это абсолютно. Мы вот двигаемся в нужную сторону.
Да, я как бы...
Вы, кстати, мы вот до того, как мы с вами зашли в студию, вы мне рассказали прям вот замечательно, вот не отходя прямо от сегодняшнего дня, да, вы увидели, что у нас предлагается на месте бывшей колонии возвести новый дом. Да. Вот очень хороший, вот прям вот идеально объяснили, каков должен быть подход к тому, что там построить.
Да, вот буквально там за час до интервью, да, я прочитал, что на месте снесенной колонии 47-й будет, ну, кто-то из чиновников это объявил, что будет там микрорайон на 10 тысяч жителей. Но я бы сначала начал с того, что вообще по градостроительной документации должен быть там микрорайон, жилой район. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это должны быть расчеты, должно быть ТО, то есть надо посчитать, сколько должно быть детских садов, сколько должно быть школ. Инженерные сети позволяют ли нагрузки, допустим, обеспечить это 10 тысяч жителей, это, я бы так сказал, это очень большое количество людей, да, по советским нормам, это микрорайон. Вот, то есть сначала надо сделать расчет, а потом уже только говорить то, что будет ли там 10 тысяч, а может быть, там будет всего 1000 человек, а может быть, там это будет вообще, допустим, парк или сквер, там или какая-то зелененная территория, потому что в этом районе, допустим, отсутствуют парки. У нас же сейчас тоже перекос такой идет, да, на свободных территориях, вот, в частности, проспект Мира, Южная магистраль, там 3-4 парка, да, а население, плотность населения там очень низкая. А с другой стороны, у нас есть такие районы, как Ленинский район, допустим, Свердловский район, да, где вообще отсутствуют парки. То есть, может быть, там на месте этой 47-й колонии вполне возможен был, допустим, парк. Но это опять-таки тема для обсуждения и разговора. И мы, как Союз архитекторов, уже сколько предлагаем и мэрии, и гастрою, и госчиновникам то, что надо на такие узлы, серьезные узлы градостроительные разрабатывать на основе конкурсов. То есть делать конкурс, и разные мнения будут. То есть задать тон, допустим, почему бы на эту территорию 47-й этой бывшей колонии, почему не объявить конкурс? Конкурс вообще на что там может быть? Ну, и так далее. Там, в каком варианте, в каком виде, да? Это первый этап конкурса, и, допустим, второй этап конкурса, это будет, если уже примется та или иная сторона, допустим, ну, хорошо, жилой микрорайон, значит, тогда уже второй этап, это уже разработка самой
архитектуры. Какой он может быть?
Какой он может быть, да, и так далее, и так далее. То есть вот такой, как бы сказать, системный подход должен быть не только на примере том, о чем мы сейчас говорим, а вообще на примере нашего проектирования нашего города. Вот такая же ситуация у нас сложилась со сносом прокуратуры в центре города, где тоже был конкурс, вот, выиграл один проект, и, в общем-то, на этом все и закончилось. У нас таких примеров много, то есть архитекторы проводят конкурс, ну, я имею в виду с мэрией, там, с гастроем, с Бишкек архитектурой, да, выявляются лучшие проекты, и потом все это идет, как бы сказать, в стол, в ящик, и все это, а строится совершенно иное, да. Вот такой вот системности у нас в городе нет. А все-таки я считаю, что центральную часть это просто обязательно надо проводить все через архитектурный градостроительный конкурс.
Вот что касается южной части, да, вы сейчас отметили, да, там есть два больших парка, Энтымак и Здоровье, да, поставили вот эти замечательные территории, которые там тоже когда-то все долго спорили, ну, и пытались забрать разными способами, потом судились, пересудились. Это такая понятная мне территория, я там живу и выросла из самого первого дня, то есть, и мы всегда жили в частном секторе, то, о чем вы говорите, продувалась вот эта труба, и у нас там было всегда значительно холоднее, чем в городе. И когда к нам стал подбираться город, то есть вот эта урбанизация до нас дошла, и когда мы стали обрастать многоэтажками, грубо говоря, вот уже вот под нами как раз вот уже подстроили под самый наш, значит, жилой комплекс, наш жилмассив. Что хочу сказать, да? О том, что вдоль проспекта Мира сейчас тоже есть, ну, идет строительство очень массовое. Я думаю, что этих парков там не хватит на то количество даже жителей, которые там могут появиться, потому что дома растут вот просто, просто на глазах. Тем более, что руководство страны выдвинуло такую идею перенести туда полностью все управление. Да? И то есть, если с одной стороны на месте Сыкуля построить, значит, для президента рабочего пространства, то напротив построить все для правительства. Ну, это была идея для того, чтобы облегчить жизнь горожанам внутри города, в центре города. Как вы считаете, это действительно облегчит?
Ну, дело в том, что эту идею, да, порядка в конце 90-х годов мы предлагали правительству. Вот. Ну, то ли время было такое, но в любом случае там было зарезервировано, дай бог памяти, там около 100 гектаров для того, чтобы в будущем все-таки предусмотреть вынос административных зданий, республиканских зданий. Этот пример, он характерен для многих столиц. То есть это вот Бразилия, например, Алма-Ата, да, я так скажу, да, когда, в общем-то, весь комплекс административных зданий вынесли за Абая, когда Алма-Ата была столицей, да, и так далее. Ну, Астана, Ташкент я могу перечислять. Да, это хорошие примеры того, что как бы город все-таки оставить для горожан. Можно, конечно, другой, пойти по другому пути. Мы тоже, как бы сказать, продумывали это все, и последние несколько лет зреет у нас такая, как бы сказать, я говорю, у нас, в смысле, в Союзе архитекторов такая, как бы, идея, да, переноса столицы, да, ну, допустим, на юг, да, где сейчас очень активна жизнь, и вообще там на юге очень высокая плотность населения. В советское время плотность Ферганской долины была самая высокая сельского населения в Советском Союзе. Самая высокая плотность. То есть смысл в этом есть, да, тем более последние события, они, как бы сказать, тоже обозначены, я имею в виду, с границами, да, обозначены тем, что там актуальность все-таки возникает, это все. Ну, хорошо, да, это, как бы сказать, идеи. Да,
идеи.
А что касается переноса, да, переноса, вернее, административного центра, республиканского, я еще раз повторяю, да, мы считаем это очень правильно, да, и город во многом освободится, я имею в виду центральная часть, освободится для горожан. Ну, кроме того, вы же знаете, да, у нас раз в 5 лет проводят революции, раз в 10 лет, да, и так далее. Полностью блокируется весь город. Это что-то. Больше нам не надо такого, да. Ну и на всякий случай, даже если будет четвертый или пятый вариант такой, как бы сказать, революции, то он уже будет на окраине. То есть город будет жить нормально.
Дальше своей жизнью.
Да, своей жизнью. Ну, сейчас, да, был объявлен конкурс на разработку этого административного центра. Но перед этим был конкурс на разработку самого президентского дворца, или, как сказать,
ну, резиденции, там, администрации, да, 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 не соль.
И так далее, все, да. Вот. То есть в этом направлении движение идет, да, и мы считаем это нормально.
Да. Тут у меня еще есть два вопроса, чтобы нам еще успеть. По высотности зданий. Опять-таки, вот там же предлагается, в том же районе, так и написано, первый небоскреб или что-то такое, там стоэтажное, ну что-то вот стометровое здание, ну что-то вот в этом духе, то есть самое высокое здание. Вот раньше существовало мнение, что выше 16 этажей в Бишкеке строить, ну, в принципе, нецелесообразно. Ну, в силу опять разных причин. Сейчас это поменялось, просто потому что мы идем вперед, развиваемся, технологии меняются, и нам уже не страшна никакая сейсмоактивность. Или это просто какие-то объяснения, оправдания, что...
Ну, я бы начал этот разговор немного с другого. По генеральному плану, да, та южная зона, я уже говорил об этом, что в генеральном плане там была заложена зеленая территория. То есть это скверы, парки, бульвары и так далее, и так далее. И как раз-таки, в общем, исходя из логики того, что все сохранить это горные брезы, сохранить эту систему микроклимата Бишкека. Да. Ну, утвердили ПДП южной зоны, теперь идет массовое строительство. Вот. Я думаю, что да, уже сносить это никто не будет. Вот. Но ход был неправильный. Сам ход был неправильный. То есть никто вовремя не сказал, что ну, а почему здесь в генеральном плане, почему обозначено все зеленой зоной. Надо было спросить, почему, да, то есть...
Не просто так ведь?
Это же не просто так. И то, что мы сейчас получаем в том плане, что все у нас предгорья, предгорная зона, это зона Артаса, идет массовое строительство и так далее, я думаю, что это неправильный ход. Административные здания республиканские, это совершенно иное, да, это...
16-этажные вряд ли строить
да,
будут.
Да, да. Теперь, что касается многоэтажного строительства, опять-таки, да, вот эта гонка за высотностью, да, она, в принципе-то, до хорошего не приведет. Это увеличение плотности застройки, это нагрузка на сети, да. Это дополнительные препятствия для, опять-таки, возвращаюсь, для воздушных потоков, ну, и так далее, и так далее. И, кроме того, сейчас у нас ситуация с нормативной базой по сейсмике, она немного подвешенном состоянии, потому что новые СНИПы по Исакатинскому разлому, по сейсмике и так далее, был принят, дай бог памяти мне, по-моему, в 2018 году. Да. И сейчас до сих пор, как бы сказать, идут обсуждения, уточнения, внесение поправок в эти нормативы. Вот, и строить, как вы говорите, не стоэтажное, 100-метровое здание, все-таки надо строить его на 8-бальной зоне, где ниже, в смысле, подальше от Исакатинского разлома. А так, конечно, строить можно все, в смысле, сейчас такие технологии и так далее, но это удорожание строительства. Вот, и те, кто это объявил, застройщики, они потом, когда посчитают, во сколько это выльется, да, это, наверное, будет дешевле построить 3-4, допустим, там, 10-11
главное,
этажных
чтобы
зданий.
Они не сэкономили.
Да, ну, это вопрос.
Вы понимаете, вот в чем вопрос. То есть, если нужно соблюсти там при строительстве такого высокого здания кучу разных требований и нормативов, да, чтобы оно было с точки зрения безопасности вообще годно к использованию, ну, вот и когда посмотрят на эту сумму, как вы говорите, да, они скажут, ну, давайте вот тут поменьше положим там чего-нибудь.
Своего рода реклама, да, рекламный трюк такой. Ну, а так я не вижу необходимости для нашего города, хотя теоретически это все... Все возможно.
Ну и вот недавно мы говорили с энергетиками, в частности, с Эрнестом Корыбековым, и вот он, значит, навел нас на такую мысль о том, что мы говорим про смог. Ну, это, как оказалось, все очень близко, и архитектура, и энергетика, и все остальное в проблеме смога, она вот как-то объединилась. Так вот, что он говорит, значит, да, одна из проблем, первая, да, это то, что, ну, там, топим углем, там, ТЭЦ, то и все, плюс-плюс. И огромное количество транспорта, который у нас в городе стоит в часы пик особенно, да? И у нас сейчас уже и не в часы пик-то, мы очень много времени проводим в пробках.
Да.
То есть, если бы, может быть, движение было поактивнее в городе, то есть не было бы необходимости этой массе автомобилей просто стоять в рабочем состоянии. Мы упираемся в то, что пропускная способность наших улиц чрезвычайно плохая на данном этапе с учетом того количества транспорта, который у нас сейчас есть. Есть ли какой-то выход это исправить с точки зрения архитектуры?
Вот с транспортными проблемами я считаю, что это можно сделать. Да. Есть такие глобальные проблемы, которые невозможно решить. Что касается транспорта, это все решается. И, к сожалению, опять-таки наши чиновники от мэрии, да, пошли немного по другому пути. Они стали делать все для водителя, для автолюбителя, или как это сказать, для автомобилиста, да? А в приоритете везде, во всем мире, это человек. То есть он должен быть на первом месте, а не автомобиль. И то, что у нас сейчас творится с этими пробками, это, естественно, опять-таки результат неправильной градостроительной политики. Вы посмотрите, что творится возле школ, возле детских садов и школ. Да, это 13-я, 60-я, 28-я, 13, это 6-я школа, 29-я и так далее, и так далее. Это просто коллапс, транспортный коллапс. Я... Своими глазами, ну, в смысле, видел, как это было в период пандемии, когда, в общем-то...
Никого не было.
Было онлайн, дети не ходили в школу, и транспорт нормально ходил у нас. Все, оказывается, зависит от того, что наш центр, он просто перегружен общественными зданиями, административными, образовательными и так далее. Я написал несколько статей о том, что нам необходимо просто... уже запретить строительство громадных моллов, гипер-супермаркетов в центре города. Надо школы надо строить за пределами центральной части. Не должны люди с жилмассивов, с микрорайонов ездить в центр, отвозить своего ребенка. Я, на моей памяти я ходил в школу с первого класса. Сам один и переходил...
Которая была в пешей доступности.
В пешей доступности была улица Шатару-Ставели, она сейчас и есть, да, но там было очень мало транспорта. То есть сейчас ребенок практически до 8 класса его возят родители. Это, во-первых, нагрузка на семью, да, то есть это время, да, которое надо уделять ребенку. Во-вторых, это, конечно, это ребенок сам не сможет добраться. Что творится в маршрутках, троллейбусах, это абсолютно понятно. Ребенок должен ходить в школу в радиусе доступности 500 метров для школы, 300 метров для детского сада. Есть такой норматив в СНИПе, в своде правил в строительных нормах, вернее, по градостроительству, где четко обозначено. То есть родители не должны ребенка возить через весь город и так далее. Не должны все съезжаться в центр города, с микрорайонов, жилмассива, в центр города, чтобы сходить в кино, купить там, не знаю, продукты и так далее. Это все в нормальных странах, городах, это все на выездных магистралях. Это хороший принцип, эти молы сам по себе, да, это торговые такие комплексы, они очень интересные и правильные. То есть человек туда приезжает, семья приезжает, она проводит целый день. Там есть и бассейн, и магазины, и кино посмотреть, поужинать, там сходить в ресторан. То есть идея хорошая. Но для этого не должны люди ехать, жители города, в центр. Они должны перегружать, опять-таки, как бы всю эту транспортную инфраструктуру, да, а наоборот, это должно все выноситься за пределы города, да. У нас находятся практически в центре города крупнейших 3 базара, да. Это тоже, в общем-то, центры притяжения, центры транспортного притяжения, пробок, коллапсов там и так далее, и так далее. Тут тоже проблему надо решать. То есть таких проблем, да, с выносом, опять-таки, республика, административные здания и так далее. Если мы разгрузим центр от таких, по крайней мере, уже запретим строить, насыщать центр этими зданиями, мы получим большой эффект от этого градостроительного подхода. И эта транспортная проблема, она решится.
Но возводить какие-то развязки уже, наверное, сложновато, да?
Нет, дело в том, что вот у нас был недавно, ну, несколько лет назад, Блинкин такой, профессор Блинкин, он директор Института транспорта Москвы. Да. Вот прекрасные он золотые слова сказал. Сколько вы не расширяете улицу, это все равно мало. То есть транспорта будет еще больше автомобилей. Вы расширяете на 5 метров, значит, количество автомобилей увеличится. Делаете развязки, количество автомобилей, нагрузка, она не уменьшается, нагрузка на транспортную сеть, она, наоборот, увеличивается. Надо не расширять улицы, полотна дорог, а надо озеленять. То есть, наоборот, этот хороший принцип, опять-таки, советский, это вот проспект Мира, бульвар Дзержинского, там и так далее, которые имеют зеленые полосы. Эти полосы, они до сих пор сохранились, и, как бы сказать, я живу на одной из таких полос по проспекту Мира с удовольствием. Да, можно где гулять, и понимая, что система трава, кустарник и дерево, да, это вот как бы принципиальный подход озеленения, да, а не отдельных туй, пихт и елочек, которыми сейчас насыщают город, которые не дают тот эффект, как лиственные деревья, да, как кустарники, как зеленая трава. То есть это делать надо велодорожки, это делать надо, вернее, подход должен быть для пешехода, а не для автомобилиста. Вот проблема, как бы сказать, через такой подход она решается в нашем городе и может решиться для... Город для людей, не город для автомобилистов. Подход, это американский подход, город для автомобилистов. Ну и то они уже, это было лет 30-50 назад, когда, в общем, полностью, как бы сказать, Америка была автомобилизирована, и на каждого человека был автомобиль и так далее. Но у них большие территории, большие передвижения людей, да.
Тем не менее, они тоже мучаются, борются с этими пробками в том же старом Нью-Йорке.
Они борются теперь с этими, они уже как бы пришли к тому, что особенно это вот Амстердам, да, вот эти европейские города, где давно это поняли, что...
Транспорт запрещен к использованию внутри.
Город для людей, для пешехода. И все. Это все в данном случае, эту проблему можно решить. Но, к сожалению, у нашего города, особенно, я говорю, последние, вот буквально каждый день уже все горожане следят, у каждого скачано приложение, угу. Каждый сидит по экологии города, по этому PM2.5, по это и так далее. Все смотрят, и вплоть до того, что стоит ли выходить на улицу, и так далее, и так далее. И в домах стоят уже очистители воздуха. Вот до чего мы дошли, что...
Зеленая Фрунзе.
Эти градостроительные проблемы, в общем-то, оказались насколько...
глобальными.
Актуальны сейчас, глобальные, привели к этому результату, который мы сейчас имеем.
Ну, будем надеяться, что хоть какие-то идеи из тех, что говорят специалисты, эксперты, да, с точки зрения вот архитекторов, что те, кто сейчас принимают решения и имеют полномочия это делать, потому что мы без конца в эфирах обсуждаем различные предложения, да, и мы слышим, что они действительно могли бы помочь сработать, но как бы донести бы это еще до тех, кто может это реализовывать. Спасибо вам большое за эту замечательную беседу, что вы к нам пришли в гости, нашли время, и мы поговорили с вами о нашем городе. Все равно, какой бы он ни был, мы его любим. Вот, и ждем окончания ОЗП, в конце концов. Так, чтобы нам, конечно, было приятнее гулять по привычным, любимым улочкам. А в гостях у нас был Берик Адыканович Сарымсаков, зампредседатель Союза архитекторов. Мы продолжаем наш эфир.
Будь в курсе.